эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Украина все еще не готова к наступлению.
На основе тех ресурсов, какие маємо зараз.
С тем, что у нас есть, мы можем идти вперед и добиться успеха. Но мы потеряли бы много людей. Я думаю, что это неприемлемо.
Запад предупреждает Грузию о последствиях возобновления авиасообщения с Россией.
ЕС призывает Грузию, которая претендует на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз, присоединиться к этим санкциям и сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти санкции.
Абхазская оппозиция проведет 30 мая народный митинг.
Мы исчерпали все возможные диалоги с действующей властью, а их нацеленность на заселение страны, продажу стратегических активов, обнищанию населения не оставляет нам иного выбора, как призвать вас всех выйти на улицы.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Кэти Бутеришвили.
Украина впервые получила от стран Запада крылатые ракеты, способные поражать цели на дистанциях больше 200 километров. Об этом сообщил со ссылкой на источники телеканал CNN. По данным журналистов, Киев получил от Великобритании современные крылатые ракеты Storm Shadow. До сих пор украинская армия получала от Запада вооружение, способное атаковать цели на дистанции до 80 километров, напоминает CNN. Украина требовала от союзников поставок дальнобойных ракетных комплексов на протяжении всего конфликта, но получала отказы. Вашингтон, а вслед за ним и другие союзники по НАТО, воздерживался от поставки вооружений, способных поражать цели в глубине российской территории. Во время февральской Мюнхенской конференции по безопасности премьер Великобритании Риши Сунак пообещал, что королевство станет первым государством, которое предоставит ВСУ дальнобойное оружие. Ракеты Storm Shadow способны поражать цели в российском тылу, что может быть важным для срыва российских операций и подготовки широкомасштабного украинского наступления. Поставка Великобритании киевскому режиму ракет большой дальности потребует адекватного ответа от российских военных, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Кремль весьма негативно отнесся к поставкам Лондоном Киеву ракет большой дальности.
Собственно, это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне.
Указал пресс-секретарь главы российского государства. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале, что украинский беспилотник атаковал административное здание в городе Стародуб. По его словам, пострадавших в результате удара нет. По данным телеграм-канала «База», речь идет об атаке на военкомат. В Министерстве обороны России и в Генштабе ВСУ произошедшее не комментировали. Глава Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино. По его данным, зафиксировано 5 попаданий по электроподстанции. Частично нарушен на электроснабжение, добавил он. Кремль заявил в среду, что решение Польши изменить название Калининграда в официальных польских документах – это враждебный акт со стороны Варшавы. Сообщившее об этом из Москвы агентство Рейтер подчеркивает, что в связи с войной в Украине отношения между Польшей и Россией продолжают ухудшаться. Калининград – административный центр российского эсклава между Литвой и Польшей по побережью Балтийского моря. В прошлом был известен как Кёнигсберг. По итогам Второй мировой войны Советский Союз присоединил эту территорию и переименовал город в Калининград по имени советского государственного деятеля Михаила Калинина. Польша заявляет, что связь Калинина с Катынской резнёй в 1940 году, когда тысячи польских офицеров были расстреляны советскими войсками, имеет в Польше негативную коннотацию. В Варшаве считают, что отныне город должен называться Крулев, как он назывался в 15-16 веках в составе польского королевства. Нынешнее русское название города образовано искусственно и не имеет отношения ни к названию региона, ни к названию города, констатировал во вторник Польский государственный комитет по географической стандартизации. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это решение граничащим с безумием.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший глава запорожского завода «Моторсич» Вячеслав Богуслаев попросил власти Украины включить его в списки на обмен с Россией. Об этом сообщает издание «Схемы», проект украинской службы «Радио Свобода». Украина обвиняет 84-летнего Богуслаева в коллаборационистской деятельности. С октября прошлого года он находится в СИЗО. Вину бывший директор завода отвергает. «Схемы» публикуют фотокопию письма Богуслаева на имя главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Экс-директор указывает, что он пенсионер и инвалид первой группы. Ранее возможный обмен Богуслаева допускал советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Новая эскалация на армяно-азербайджанской границе. Стороны сообщают о раненых и обвиняют в обострении друг друга. Министерство обороны Армении заявило, что вооруженные силы Азербайджана с 6 часов утра четверга начали обстреливать из минометов и артиллерийских орудий армянские позиции, расположенные в направлении села Сотк в Гегаркуникской области страны. По состоянию на 8 часов с армянской стороны трое раненых, сообщил пресс-секретарь министерства Арам Туросян. По его словам, вооруженные силы Азербайджана также открыли огонь в направлении машины скорой помощи, в которой находился раненый военнослужащий. По состоянию на 9 часов утра подразделения ВС Азербайджана продолжают вести артиллерийско-минометный огонь по армянским позициям, расположенным в направлении Сотка, отметили в оборонном ведомстве Армении. Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, сообщило, что в результате прицельного огня со стороны противника был тяжело ранен в голову военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии. В Баку обвинили Ереван в нарушении режима прекращения огня.
Новости представила Кэти Бутюришвили. Она вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Украина все еще не готова к наступлению, ждет дополнительной помощи от Запада. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, Киев не будет рисковать жизнями своих солдат, пока не будет полностью уверен в успехе операции. При этом основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, наоборот, уверяет, что контрнаступление вооруженных сил Украины уже началось. И в условиях снарядного голода, который испытывают его подопечные, он вполне допускает успех украинской армии вплоть до выхода подразделений ВСУ на территорию России. Владимир Унанян с подробностями.
Украина не будет торопиться с контрнаступлением. С таким заявлением выступил президент страны Владимир Зеленский. В интервью западным СМИ дал понять, ВСУ на сегодняшний день не имеет необходимого количества вооружений, чтобы гарантировать успех операции. По словам Зеленского, ожидаемое наступление может стать решающим в войне, которая за последние месяцы перешла в стадию позиционной.
На основе тех ресурсов,
с тем, что у нас есть, мы можем идти вперед и добиться успеха, но мы потеряли бы много людей. Я думаю, что это неприемлемо, так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени.
Что касается информации о том, что Киев испытывает давление со стороны Запада относительно сроков начала наступления и того, что в случае неудачи Украина может лишиться значительной части военной помощи, Зеленский заверил.
Мы это сделаем.
Они партнеры, а не наши хозяева, поэтому у партнеров всегда диалог. А давление можно ощущать, когда кто-то думает, что он властитель судьбы другого человека. Мы, кстати, за это и боремся, чтобы Россия не считала, что мы, Украина, часть Российской Федерации. Мы потому и боремся за эти ценности, ценности свободы, которые нам очень важны.
В новом безопасном формате.
Тем не менее, по российскую сторону фронта уверены, контрнаступление, которого ждут все последние месяцы, уже идет полным ходом. Об этом, в частности, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
По поводу контрнаступления. Владислав Зеленский лукавит. Контрнаступление идет полным ходом. На Артемовском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги. И, к сожалению, в части мест это успешно у них получается. Для ВСУ важно сейчас проломить Артемовское направление. Следующими направлениями будут Брянская, Белгородская области с выходом на территорию РФ и Запорожье. Поэтому наступление ВСУ началось. Все части, которые прошли подготовку, получили необходимую вооружение, технику, блядь, танки и все остальное, они уже полностью задействованы.
При этом Пригожин вновь пожаловался на снарядный голод и в очередной раз обвинил российское Минобороны в невыполнении обещаний. Со своей стороны представитель военного ведомства Игорь Коношенков рапортует, что штурмовые части, как в Москве называют вагнеровцев, продолжают успешные боевые действия в Бахмуте.
На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска оказывали им поддержку и сковывали подразделения вооруженных сил Украины на флангах.
Последние заявления со стороны Запада, тем не менее, косвенно подтверждают слова Зеленского о том, что ВСУ продолжают накапливать мощь для решающего удара. После обнародования информации о выделении Вашингтоном долговременной помощи в размере 1,2 миллиарда долларов, свой очередной вклад в готовящуюся операцию по освобождению украинских территорий обозначил и Лондон. Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил передачу Киеву крылатых ракет Storm Shadow, представляющих собой новый для Украины ударный потенциал большей дальности. Выступая перед членами Палаты общин британского парламента, Уоллес назвал этот шаг выверенным и пропорциональным ответом на эскалацию, осуществляемую Россией.
The use of Storm Shadow will allow Ukraine to push back Russian forces based within Ukrainian sovereign territory.
Использование ракет Storm Shadow позволит Украине отбросить российские силы с суверенной территории Украины. Мы не будем просто стоять в стороне, пока Россия убивает мирных жителей. Россия должна признать, что только ее действия привели к тому, что такие системы были предоставлены Украине.
Russia must recognize that their actions alone have led to such systems being provided to Ukraine.
Storm Shadow – высокоточная крылатая ракета, разработанная совместно Великобританией и Францией. Она предназначена для поражения крупных сооружений, таких как портовая инфраструктура, центры управления, бункеры, ракетные площадки, аэродромы и мосты. Дальность полета более 250 километров, что ощутимо превышает возможности тех ракет, которые западные партнеры Украины передавали ей до сих пор. В Москве на этот шаг Соединенного Королевства отреагировали ожидаемо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков видит в этом очередной факт прямого участия стран НАТО в российско-украинском конфликте.
Собственно, это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне.
Еще один прецедент – передача судебными органами США Госдепартаменту конфискованных российских активов для дальнейшего использования при формировании помощи Украине. В июне прошлого года в американском банке были изъяты миллионы долларов со счета российского олигарха Константина Малафеева, находящегося под американскими санкциями. Как отметил генпрокурор США Мерик Гарланд, это первая, но не последняя передача Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузинская мечта покидает партию европейских социалистов. Таким образом, правящая сила опередила западных партнеров в решении изгнать ее из своей политической семьи за участие премьер-министра Ираклия Грибашвили в конференции ультраконсерваторов в Венгрии. Партия власти сегодня открыла и второй фронт в борьбе с президентом Саломой Зурабишвили, назвав абсурдной ее позицию по возобновлению авиаперевозок и снятию визового режима между Россией и Грузией. Точно такую же оценку дали словам грузинского президента и в Москве. События отслеживают Зия Парисишвили.
Перед тем, как объявить о решении Политсовета грузинской мечты, председатель правящей партии Иракли Кобахидзе сообщил, что, несмотря на совпадение во времени, нет никакой связи между возобновлением авиасообщений с Россией и с решением покинуть партию европейских социалистов.
Социалистическая партия Европы пригрозила нам отчислением. За что? За уважение к Богу, родине и семье? Премьер принял участие в конференции с этим названием, и все услышали его выступление. Там о другом не было речи. Разговор был лишь о том, как мы должны уважать эти идеи о Боге, родине и семье. Когда из-за этого тебе угрожают отчислением, то у тебя не остается другого выбора. Тем более, когда эту угрозу произносят в эфире телеканала Кизарашвили, обворовавшего европейских пенсионеров.
Из слов Кобахидзе следует, что для его партии вдвойне неприемлем тот факт, что вице-президент ПЕС Кэти Пир рассказала о намерении отчислить грузинскую мечту из европейской политической семьи в начале мая в эфире телекомпании ТВ-Формула, владельцем которого является бывший экс-министр обороны Давид Кизарашвили. Его имя фигурирует в скандальном так называемом деле колл-центров. Правящая сила сочетается сочла это обстоятельство достаточным, чтобы называть политического оппонента грабителем сбережений европейских пенсионеров, не дожидаясь окончания следствия и решения суда. То, что грузинская мечта выступления Гарибашвили на конференции ультраконсерваторов в Венгрии называет проявлением уважения к Богу, родине и семье, политические партнеры в Европе, оппоненты власти и правозащитники в Грузии расценивают как демонстрацию гомофобии и нетерпимости к меньшинствам, но в грузинской мечте не приемлют мнения несогласных. Исключением не стала и президент Саломе Зурабишвили. Она резко отреагировала на решение России возобновить с Грузией авиасообщение и отменить визовый режим для граждан Грузии. Зурабишвили назвала это провокацией и очередным препятствием для Тбилиси на пути евроинтеграции, тем более в преддверии решения о предоставлении Грузии статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. «Это абсурд», – сказал Иракли Кобахидзе, обвинив президента в следовании интересам радикальной оппозиции. И хотя лидер партии власти посоветовал не искать связи в совпадениях, многие обратили внимание на то, что лексика грузинской мечты в адрес президента Зурабишвили идентична лексике российских политиков в высказываниях о ней. Наглядным примером стали комментарии главы Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина.
И все-таки Зурабишвили странноватый политик. Она пытается провоцировать злобную реакцию на жест доброй воли. Российское решение о возобновлении авиаперевозок. Абсурд.
Крайне опасной для страны считает лидер республиканской партии депутат Хатуна Самнидзе такую синхронизацию речи между российскими и грузинскими властями. В один голос идет атака на президента Грузии, которая одна среди политических фигур громко защищала и защищает нашу европейскую интеграцию. К сожалению, мы слышим синхронные заявления из России и от грузинской мечты. Очень плохо для имиджа страны, когда грузинской государственной политики аплодируют и хвалят в России. На этом фоне очень опасным и тревожным считаю заявление правящей партии о том, что она больше не является членом европейской политической семьи. Оппоненты власти не скупились на резкие оценки. С сарказмом и иронией лидер стратегии Агмашинебели депутат Георгий Вашадзе сказал, что теперь грузинской мечте, отказавшейся от европейских социалистов, осталось официально войти в состав правящей партии России «Единой России». Бывшего замглавы Совбеза, беспартийного депутата Теону Акубардия, беспокоит то, что лидеры партии власти все чаще стали говорить о суверенной демократии. Это не способствует европейскому будущему Грузии. Речь идет о каких-то псевдоконсервативных ценностях, которые очень близки российским так называемым консервативным ценностям. Суверенной демократии, пропагандируемой Сурковым. К сожалению, грузинская мечта заговорила на этом языке. Чем чреват развод грузинской мечты с европейскими социалистами, поясняет политолог, глава Института политики Грузии Корнели Какачия.
Очень важно было, чтобы во время обсуждения вопроса о предоставлении Грузии статуса кандидата в конце года у грузинской мечты в Европарламенте была бы поддержка одной из влиятельных фракций СНД – европейских социалистов. На фоне отката от демократии и прокладывания пути к авторитаризму, а также идеологическая несовместимость, заставляет эту политическую группу отказаться от партнерства с грузинской мечтой.
По мнению грузинских наблюдателей, после неудачной попытки грузинской мечты протолкнуть закон об иноагентах, правящая сила потеряла значительную проевропейскую часть электората и нехватку теперь старается возместить, делая ставку на фланг ультраправых, тем самым ставя выше европейских перспектив страны узкопартийный интерес в четвертый раз остаться у власти. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Решение Кремля о возобновлении авиасообщения и отмене визового режима с Грузией бурно обсуждается как в самой стране, так и за ее пределами. При этом грузинской мечте считают, что произошедшее никак не скажется на отношениях с Западом. В США и ЕС думают иначе. В западных столицах уже сделали довольно жесткие предупреждения в адрес Тбилиси. Подробности у Ираклия Орагвелидзе.
Вместо восстановления прямого авиасообщения или изменения визового режима, грузинский народ, вероятно, предпочел бы, чтобы Путин вывел российскую армию с 20% территории Грузии, оккупированных Россией. Так отреагировал на решение Кремля Госдеп США. В письменном комментарии данному «Голосу Америки» неназванный представитель Госдепартамента подчеркнул, что сейчас не время сближаться с Россией.
Многие западные страны, в том числе США, запрещают российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. Мы обеспокоены тем, что в случае восстановления авиасообщения между Россией и Грузией, авиакомпании в аэропортах Грузии могут столкнуться с санкциями за эксплуатацию самолетов, подлежащих экспортно-импортному контролю.
О санкциях против Москвы напомнили Тбилиси и из Брюсселя.
Из-за агрессии России в Украине Евросоюз вместе с рядом международных партнеров и других стран ввел санкции против российского авиационного сектора. Мы запрещаем полеты в Россию и из России над территориями стран. ЕС призывает Грузию, которая претендует на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз, присоединиться к этим санкциям и сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти санкции, особенно в авиационном секторе.
Заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стану. В ответ в грузинской мечте заявили, что восстановление перелетов с Россией никак не связано с отношениями Грузии со стратегическими партнерами. На сегодняшнем брифинге лидер партии Ираклий Кобахидзе напомнил, что никто не накладывал санкции на Турцию, Израиль, Армению или Азербайджан за осуществление авиасообщения с Россией.
Некоторые хотят представить это так, что одностороннее восстановление прямого авиасообщения со стороны России означает установление стратегического партнерства с этой страной. Мы даже слышим такие предположения прямо или косвенно. Конечно, это не так. Никакой связи между возобновлением полетов, отменой визового режима и стратегическим партнерством нет. Если бы это было так, США ввели бы прямые рейсы или упростили визовый режим для наших граждан, но к ним применяется довольно строгий режим.
Заявил Кобахидзе. Правительство также заверяют, что Грузия верна союзническим отношениям с Западом и никакого дрейфа в сторону Москвы не намечается. По словам главы Минфина Лаши Хуцишвили, в вопросе санкций обвинения в адрес Грузии часто беспочвены.
Это было одностороннее решение о закрытии, и это также одностороннее решение об открытии авиасообщения со стороны России. Что касается озабоченности по поводу конкретных санкций, я поясню, что транспортные средства, подлежащие импортному и экспортному контролю со стороны стран-партнеров, не смогут осуществлять соответствующие операции и функционировать в Грузии. Соответственно, рамочная основа обеспечения соблюдения санкций, которые Грузия осуществляла до сих пор, будет продолжена в будущем. Никаких вопросов о том, можно ли через нашу территорию обойти санкции с помощью Грузии, возникать не должно.
Констатировал министр. Судя по всему, подготовительные работы по восстановлению авиасообщения идут с обоих сторон полным ходом. По сообщению Минтранса России, после снятия ограничений российские авиакомпании будут летать между Москвой и Тбилиси 7 раз в неделю. Для этого будут использоваться самолеты российского производства. Тбилиси дату возможного начала авиасообщения не называют. По словам основателя грузинских авиалиний Тамаза Гаиашвили, он приветствует решение об отмене визового режима и восстановлении прямого авиасообщения. Однако перед планированием полетов необходимо пройти определенные процедуры, подчеркнул бизнесмен в интервью порталу «Авианьюз».
Может быть, российская сторона и готова, но мы пока нет. На следующей неделе в авиакомпании состоится совещание, на котором мы примем окончательные решения. Мы заинтересованы, конечно. Во-первых, это поможет нашему народу. Кто-нибудь может мне сказать, почему должны летать через Ереван, Баку, Турцию? Может, кто подскажет, почему можно поехать в Россию на велосипеде или машине, а на самолете нельзя? Если у нас демократия, давайте дадим людям выбор.
Пока не совсем ясно, как это будет выглядеть на практике. Дело в том, что 20 российских авиакомпаний внесены Еврокомиссией в черный список по авиабезопасности, поскольку их самолеты, произведенные в США или Евросоюзе, на 20% состоят из американских комплектующих. Под эти ограничения подпадают не только Боинги, но и многие Эйрбасы. В связи с этим российская компания Red Wings, парк которой сформировал в основном из российских сухой суперджет, заявили, что готовы начать полеты в Грузию при наличии допуска к полетам. Впрочем, и эта компания находится в черном списке Евросоюза. В свою очередь, замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Кривишвили заявила накануне, что к полетам будут допущены только те российские авиакомпании, которые не попали под западные санкции. По ее словам, пока никакие разрешения не выдавались, поскольку официальных запросов на рейсы из России не поступало. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Почему Москва отменила визы и возобновила авиасообщение с Грузией именно сейчас? По мнению российских политологов, это бонус официальному Тбилиси за ее сдержанную позицию по Украине и отказу создавать благоприятные условия для противников российской власти в стране. Мурат Гукимухов выслушал оценки.
Владимир Путин отменил визы для граждан Грузии с 15 мая и снял запрет на авиасообщение с Грузией, действовавший с 8 июля 2019 года. По словам российского политолога Николая Силаева, указ появился не вдруг. Принципиальное решение об отмене виз и возобновлении авиасообщений было принято еще несколько лет назад, о чем упоминал Григорий Карасин в бытность первого замминистра иностранных дел. Но принятие указа всякий раз откладывалось. Причина задержки в том, что Москва ждала благоприятных обстоятельств, а они все не наступали, говорит Николай Силаев.
Мы ждали благоприятных условий, прежде всего благоприятных медийных условий. Потом произошел скандал с нападением в Тбилиси на российскую парламентскую делегацию. На этом фоне отменять визы было не очень удобно. И вообще надо было реагировать. Дальше коронавирус. Вроде не особенный поездишь. Дальше специальная военная операция на Украине. Я думал, что отменят после окончания специальной военной операции, но, видимо, решили, что не нужно дальше откладывать, и отменили сейчас.
Возобновление авиасообщений уже случалось, но ненадолго. А как, по-вашему, сложится в этот раз?
Я думаю, что все-таки, принимая такие решения, исходит из того, что они будут действовать на протяжении длительного времени. Значит, в Москве нет ожиданий, что будут какие-то сильные колебания дальше российско-грузинских отношений. Ну а потом, даже если будут какие-то сильные колебания, даже если придется принимать какие-то не столь приятные для грузинской стороны решения, сейчас люди чего мучить? Пусть ездят. От этого всем будет только польза.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала указ Путина провокацией и предложила даже временно на 90 дней ввести визы для россиян.
Ввести визы для российских граждан, наверное, может Грузия, но это усложнит положение тех, кто зарабатывает на туристах. То есть это решение не очень популярное внутри страны. Вряд ли правительство на него пойдет.
По мнению российского политолога, первого вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, отменяя визовый режим, Кремль демонстрирует готовность идти навстречу Грузии, раз она проявляет такую сдержанную позицию в отношении России и весьма сдержанно относится к политической активности российских оппозиционеров на своей территории. Это ощутимый бонус для грузинской экономики, даже при том, что Грузия сегодня наводнена российскими мигрантами. Все-таки мигранты не приносят ощутимой пользы для местного бизнеса. Они живут в состоянии неопределенности, не знают, что с ними будет дальше, когда они смогут вернуться в Россию, поэтому ведут экономный образ жизни. В отличие от них, российские туристы приезжают тратить деньги на экскурсии, рестораны, посещение достопримечательностей и тому подобное. Очевидно, отмена виз и возобновление авиасообщений открывает новые возможности для туристической сферы и сопутствующих ей услуг. На этом фоне резкое заявление Саломе Зурабишвили может показаться нелогичным, говорит Алексей Макаркин.
Это было парадоксальное заявление президента Зурабишвили, но если мы посмотрим, то президент Зурабишвили настроен куда более прозападно, чем грузинское правительство. То есть грузинское правительство в немалой степени разочаровано тем, что каких-то конкретных результатов не видно, и Грузию не принимают в Европейский Союз, и перспектива это крайне туманная, так скажем. Там, как я понимаю, люди в правительстве весьма прагматичные, связаны, так сказать, смотрящие на свои коммерческие интересы страны, каким образом страна может зарабатывать. И там еще, кроме того, есть такое осознание, что Россия никуда не исчезнет, это реальный фактор. Деваться некуда, это такая географическая неизбежность. Раз так, то надо как-то выстраивать эти отношения. А в то же время другая часть грузинского политического класса, в том числе и президент Зурабишвили, исходит из того, что Россия хотела отколоть Грузию от Европы и так далее. То есть в данном случае они рассматривают этот шаг как стимулирование конфликта с Западом, отдаление от Запада, соответственно, в связи с этим, если ты откуда-то отдаляешься, то ты куда-то и протягиваешься. Соответственно, они опасаются притяжения к России.
Визовый режим между Россией и Грузией действовал с 2000 года. В октябре 2010 года Грузия в одностороннем порядке отменила визовый режим в отношении северокавказцев, а в феврале 2012 года для всех граждан России. Авиасообщение между Россией и Грузией прерывалось трижды. Первый раз по инициативе Москвы в 2006 году после ареста российских офицеров, обвиненных в шпионаже. В 2008 году авиасообщение было восстановлено, но вскоре вновь прервано из-за августовской войны и разрыва дипотношений. В 2014 году было снова восстановлено, но в 2019 отношения между странами вновь ухудшились после скандала с российской делегацией Межпарламентской ассамблеи православия. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказ».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Кэти Бучеришвили.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили поддержал решение президента Российской Федерации Владимира Путина об отмене визового режима для грузинских граждан и восстановлении авиасообщения с Грузией. По его словам, речь идет о выполнении авиарейсов самолетами, которые не находятся под санкциями, а это часть торгово-экономических отношений. Прямые рейсы с Россией имеют, я назову, несколько крупных стран. Китай – сверхдержава, Турция, которая является нашим другом, соседняя страна и огромное государство с большой экономикой, член НАТО и страна, которая уже имеет статус кандидата на членство в ЕС, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль – один из стратегических партнеров США, настоящий образец для подражания по многим направлениям. Они всегда следуют и реализуют собственную национальную политику в отношении всех государств. Наши соседи – Азербайджан и Армения. Все эти страны сегодня имеют прямое авиасообщение с России с использованием несанкционированных самолетов, заявил Гарибашвили. Премьер говорит, что ранее гражданам Грузии приходилось ездить в Россию через Беларусь, Армению, Азербайджан или Турцию. Приходилось часами ждать и платить за билет в 2-3 раза больше. А прямые рейсы облегчат им жизнь. Официально Киев считает, что решение России возобновить авиарейсы в Грузию и отменить визы для грузинских граждан – это своеобразная благодарность Москвы властям Грузии за то, что они не присоединились к западным санкциям и замедлили движение в ЕС. Как сообщает «Европейская правда», соответствующий комментарий опубликовал представитель МИД Украины Олег Николенко. «Рассматриваем решение Владимира Путина отменить российские визы для грузинских граждан и восстановить авиасообщение как политическую компенсацию за отказ действий грузинской власти наложить санкции на Россию, введенные из-за ее нападения на Украину, а также замедление европейской интеграции. Россия предлагает Грузии заключить сделку с дьяволом, а в сделке с дьяволом, как известно, побеждает дьявол», — отметил он. Спикер говорит, что этот курс на нормализацию происходит, несмотря на то, что Российская Федерация продолжает оккупировать 20% территории Грузии, продолжает ползучую бордеризацию и похищение людей у линии разграничения, нарушение прав человека на оккупированных территориях. Российская авиакомпания Red Wings запросила временный допуск к регулярным рейсам из Москвы в Тбилиси с частотой 21 раз в неделю. Как пишет Интерфакс, это следует из материалов заседания межведомственной комиссии, распределяющей допуски. По соглашению о воздушном сообщении между Российской Федерацией и Грузией, 21 рейс в неделю – максимально допустимая частота на этом маршруте. Сейчас постоянные допуски к рейсам между Москвой и Тбилиси имеют Аэрофлот 14 раз в неделю, Нордвинд 7 раз в неделю. Временный допуск на 7 рейсов в неделю у «Азимута» следует из материалов. Ранее президент России Владимир Путин снял ограничения на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.
Новости представила Кэти Бутюришвили.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Закончились 23 года визового режима с Россией, на протяжении которых российское руководство неоднократно принимало решение о прекращении и затем восстановлении прямого авиасообщения с Грузией. Что изменилось сейчас и какой урок должны извлечь в Грузии после наказания за разные политические решения? На вопросы Серго Бригвадзе отвечает соучредитель Центра стратегического анализа Грузии, бывший посол Грузии в Москве Валерий Чичилашвили.
Как бы вы оценили шаг российского руководства и что в целом это значит для Грузии?
Мы уже можем делать какие-то выводы на протяжении тех более чем 30 лет после того, как мы восстановили независимость. В том числе и Россия восстановила собственную независимость после развала Советского Союза. И эти выводы говорят о том, что Россия пользуется этим как инструментами усиления собственного влияния, в данном случае в непосредственном своем окружении, в странах, которые ее окружают. И при этом она серьезные ошибки допускает, потому что руководствуется не рациональными какими-то соображениями, а тем, как, когда, кого и за что можно наказать, если они каким-то образом, так сказать, политически не вписываются в ту систему, которую Россия в своих умозаключениях, так сказать, тебе формирует. Ну вот, например, этот визовой режим и запрет полетов. Я думаю, что в российских интересах было вообще в принципе с самого начала и не вводить этот визовой режим, и не отменять эти перелеты. Но она рациональными соображениями не руководствовалась. А сейчас совершенно ясно для меня, почему это происходит именно сейчас. Россия в результате вот этой варварской войны, которую она начала с Украиной, она слабеет. И проекция силы ее, в том числе в регион здесь, на Южный Кавказ, слабеет. Но при этом она пытается сохранить собственную экосистему. Но вот этот чумной барак, куда она гоняет тех, кто еще не может этому сопротивляться, одним из проявлений вот этих усилий, безуспешных с моей точки зрения, было вот то, что мы наблюдали 9 мая на так называемом параде. Когда главы государств и правительств стран ОДКБ были вынуждены приехать к господину Путину и сидели там совершенно кислыми лицами, потому что, ну, кому доставляет удовольствие, так сказать, находиться вместе там с насильниками и убийцами, тем более хлопать всей этой чуши, которая там была произнесена. И вот в контексте этого, я думаю, что вот эти решения направлены на то, чтобы Грузию втащить вот в этот чумной барак, в эту экосистему, продемонстрировать, что вот мы имеем рычаги влияния и давления на Грузию. Если говорить вообще о каком-то улучшении отношений с Грузией, то прежде всего это вывод войск и отзыв признания так называемой независимости Абхазии и Тхинвальского региона. Вот вместо этого такого рода дешевыми политическими там какими-то жестами они пытаются втащить Грузию в вот эту собственную экосистему и побочно, конечно, оказать давление на Грузию с тем, чтобы она не принимала активного участия в антипутинской проукраинской коалиции. Ну, с этим вообще, в принципе, вопросы, но тем не менее, Грузия принимает участие в группе «Рамштайн», голосует на международных площадках за небольшими какими-то отдельными исключениями, за проукраинские резолюции против российских. И вот вырвать Грузию из этого контекста еще больше, вот это тоже задача этих решений по визам и по восстановлению полетов в Грузии.
Визовый режим с Грузией Россия ввела еще в 2000 году. В скором времени и руководство Грузии ввело соответствующие ограничения для граждан Российской Федерации. Тогда это решение Кремль объяснил попыткой предотвратить проникновение в Россию чеченских боевиков с территории Грузии. Тогдашние политики говорят, что президент Ельцин лично связался с Эдуардом Шеварнадзе с просьбой разместить на границе с Чечней с грузинской стороны российские войска, на что получил отказ. Это был первый подобный карательный акт.
Ну, это было одним из компонентов этого решения, да. Тогда было очень много эконом-мигрантов из Грузии в России. Мы получали серьезные средства оттуда в виде перечисления от наших эконом-мигрантов. Это была попытка использования этого рычага для оказания давления на Грузию с тем, чтобы она поменяла свой внешнеполитический вектор. Тогда, должен напомнить, что тогда же был президентом Грузии господин Эдуард Шеварнадзе, да, который пытался лавировать, находить дипломатические развязки, предлагал различные варианты, в том числе был подписан договор, кстати, о размещении на 25 лет, это при Эдуарде Шеварнадзе было, договор о размещении на 25 лет военных баз на территории Грузии. Это произошло 3 февраля 1994 года, когда первый и последний раз президент России, тогда это был Борис Николаевич Ельцин, осуществил государственный визит в Грузию. Если бы придерживалась Россия норм этого договора, то он был бы ратифицирован, и они бы получили легальное право находиться, значит, военной базой России на территории Грузии вплоть до 2019 года. Представляете это, да, какими возможностями правовыми имела дело Российская Федерация. Но она пошла по другому пути, вот по пути запугивания, там, использования различных методов, как будто это, в принципе, могло повлиять на ситуацию. Оно и не повлияло.
Что касается прямого авиасообщения, Россия трижды отменяла его в 2006-м после ареста российских офицеров, которых в Грузии обвинили в шпионаже. Восстановлено оно было в 2008 году и вскоре после августовской войны вновь прервано. Полеты возобновились уже после смены власти в Грузии в 2014 году и вновь были прерваны в 2019 после приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова.
Это вообще было смешно, отменять полеты в результате Гавриловской ночи, там потом запрет гражданам посещать Грузию. Несмотря на это, ломанулось, так сказать, сотни тысяч людей ломанулись в Грузию после этого объявления этой частичной мобилизации. Вот это все говорит о том, что надо допускать такие ляпы, которые не то что не способствуют продвижению их внешнеполитической повестки дня, а вообще мешают, в принципе, России утверждаться в регионе и увеличивать там свой авторитет. Хотя, в принципе, тут мы возвращаемся опять к истокам. Какая цель у Российской Федерации? Ну, а у Российской Федерации, в принципе, цель – это восстановление империи. Главный принцип – разделяй и властвуй. Россия всегда была центром силы, пока еще она остается центром такой, слабеющей, но пока остается еще центром силы. Но так она и не смогла стать центром привлекательности. Ничего она не может предложить по сравнению, например, с Европейским Союзом. Да. Ни по правам человека, ни по стандартам образования, стандартам культуры, там, ведения бизнеса, возможностей и так далее. Да, что сегодня Россия – это страна, где один человек претендует на то, что он пожизненно должен быть у власти, а политические оппоненты должны быть либо в тюрьме, либо в могиле, либо за границей. При всем этом еще это варварская война. Убийства, насилие и так далее. Ну, чем это может быть привлекательно? Да? И несмотря на это, вот эти попытки – этот свой чумной барак организовать, эту свою экосистему сформировать. Вот и еще попытки затащить туда Грузию такого рода неадекватными решениями. Это не сработает сегодня. Другое поколение, молодежь другая, она видит Европу, у нее много информационных источников. Это сегодня бесполезно. Таким образом пытаться утверждаться, в том числе и в Грузии, и там пытаться оказывать на нее влияние. Но это еще раз говорит о том, что, в принципе, решения основываются на каких-то неадекватном анализе. И перспектив, в общем, такая политика в регионе, конкретно в отношении Грузии, никаких не имеет.
Кстати, после посещения Гавриловым Грузии активно обсуждался запрет на импорт в Россию разной грузинской продукции, в частности, вина. Этот шаг также неоднократно использовался российским руководством в качестве меры запугивания и оказания влияния на государство.
Это одна и та же палитра этих всех методов и инструментов, которые Россия применяет, так сказать, совершенно без оглядки на какие-то там международно-правовые там механизмы, там какие-то обязательства и так далее. Да, ну потому что, например, если взять, да, эмбарго на грузинское вино. Во-первых, в принципе, да, если есть проблема с каким-то производителем, ну теоретически, если анализировать, вино поставляется каким-то производителем в Россию, она не выдерживает стандартов качества. Надо объявлять эмбарго на конкретного производителя, причем то все грузинское вино. Во-вторых, в том же 94 году, во время приезда Ельцина, мы подписали договор о свободной торговле. Этот договор о свободной торговле очень хорошо прописывает все эти необходимые механизмы, которые надо включать, если у страны есть какие-то претензии друг к другу. Там формирование общей комиссии, экспертных каких-то оценок и так далее, потом принятие совместного решения, попытка там решить это все там путем переговоров. Кто обращает на это все внимание, на то, что Россия подписывает? И ратифицирует, кстати, тоже, потому что это ратифицированный документ. Никто этого не берет ни в какой учет. Да? Вот кому-то пришло в голову, да, Грузию надо наказать каким-то политическим соображениям. Именно поэтому сейчас то, что сегодня происходит, это может превратиться в руках России тоже в инструмент влияния, потому что 70% экспорта грузинского вина сегодня идет в Россию. И понятно, что, так сказать, на этом кто-то зарабатывает большие деньги, но эти люди должны себе отдавать отчет о том, что это очень нестабильный рынок, который не регулируется правовыми механизмами, а только политическими предпочтениями. Это мы не раз наблюдали, и я могу привести десятки договоров, которые Россия подписывала, ратифицировала, а потом выкидывала в форточку. Это в отношениях и с Грузией, и с Азербайджаном, и с Арменией, и с Молдовой, ну и с Украиной. Это вообще перешло все возможные там границы и фантазии. Поэтому это все одно и одно проявление одной и той же обычной российской политики, которая основывается не на праве, тем более не на международном праве, а на каких-то якобы интересах. Интерес Российской Федерации, по большому счету, должен был заключаться в том, чтобы усиливать свой авторитет, свою репутацию среди своих партнеров, стран, которые окружают Российскую Федерацию, становиться центром привлекательности, формировать таким образом комфортное пространство по всему периметру собственных границ для того, чтобы чувствовать себя более безопасно, иметь какие-то перспективы развития. А мы видим все, так сказать, со знаком, да, наоборот. Россия все больше и больше изолируется, капсулируется, и в эту свою изоляцию, и в эту капсулу свою, да, в этот чумной барак пытается там, до кого дотягивают руки, вот затаскивать их. В принципе, ничего нового. Все это мы наблюдали, видели. Другое дело, что мы из этого должны извлечь соответствующие выводы, сделать заключение, выучить уроки и формировать так свою внешнюю политику, так себя позиционировать в системе международных отношений, чтобы не позволить России осуществить эти свои далеко идущие планы. С этим, к сожалению, у нас проблемы в Грузии. Вот. Ну и надо работать, обществу объяснять в реальности, с чем мы имеем дело.
Это был бывший посол Грузии в Москве Валерий Чичилашвили. С ним беседовал Сергей Бригвадзе. Абхазская оппозиция 30 мая соберет в Сухуми народный митинг. Ее главная задача – потребовать от руководства самопровозглашенной республики отказаться от проектов, которые, по их словам, угрожают суверенитету. Елена Заводская передает из Сухуми.
Сегодня, 11 мая, истек срок, отведенный оппозицией руководству страны для принятия решения об отставке Кабинета министров. Решение не было принято, и оппозиционные политики собрались в Сухуми, чтобы определить дату проведения протестного митинга. Они обратились к гражданам Абхазии с призывом принять в нем участие. На брифинге для журналистов была объявлена дата митинга – это 30 мая. Обращение зачитал представитель ветеранской организации АРОА Хына Думаа.
Мы провели множество встреч и консультаций во всех регионах страны. Был предложен разумный план выхода из глубокого кризиса, который предполагал отказ власти от реализации законов и проектов, угрожающих национальной безопасности. Однако все инициативы нашего народа проигнорированы властью. Судя по всему, они уверены, что способны реализовать все свои задумки без учета интересов абхазского народа. Уважаемые сограждане, мы исчерпали все возможные диалоги с действующей властью, а их нацеленность на заселение страны, продажу стратегических активов, обнищанию населения за счет непомерных тарифов на электричество, полному фактическому уничтожению основных сфер жизнедеятельности государства, таких как здоровье нации, образование, национальная безопасность, не оставляет нам иного выбора, как призвать вас всех выйти на улицы, чтобы заставить действующую власть остановиться.
Лидер политической партии АПСНЫ Виталий Габния напомнил, что оппозиция в течение года не проводила ни одного митинга, а пыталась сотрудничать с властью, участвуя в правительственных комиссиях по разным направлениям деятельности. Но результатов это не дало, а обещания не были выполнены. Он сказал, что, используя административный ресурс, действующая власть вытеснила представителей оппозиции из парламента и даже из состава общественной палаты.
Необходимых стране реформам нам тоже отказано. Говорят о том, что они не нужны, полагаю, что и вредны, поскольку во многом ограничивают власть в ее злоупотреблении. На фоне фарса, обмана, продажи суверенных активов страны в население растет протест, который требует от оппозиции определенных действий. Накладывает свой отпечаток на проведение митинга и то, что последние выборы в парламент прошли под колоссальным административным давлением власти. Даже на фоне созыва нового состава Общественной палаты, где решение носит рекомендательный характер, оппозиция практически в полном составе была выведена. У власти не осталось иной площадки с оппозицией, как только проведение митингов и сборов. Оппозиция переходит к серии митингов, исходя из болезненных вопросов, которые стоят на повестке и хотят быть услышанными.
Лидер абхазского народного движения Адгур Арцинба призвал граждан принять участие в мирном митинге и выразить свое отношение к происходящему в стране. Он уверен, что если не остановить власть, она обнулит суверенитет Абхазии.
Мы общались с людьми разных категорий. Все говорят о том, что власть не слышит простой народ. Власть отошла от проекта Владислава и его соратников. Тысячи жизней, пот, слезы, кровь, пролитые за нашу независимость, все это сегодня пытаются обнулить. Повестка, которую продвигает сегодняшняя власть, направлена на удовлетворение интересов отдельных олигархов крупного капитала, которые никакого отношения к интересам простого абхазского гражданина не имеют. Закон об апартаментах, решение судов иностранных будут иметь силу в Абхазии. Все это направлено на одну цель – исключить абхазский народ из завтрашней повестки управления государством, сделать Абхазию местом для крупного капитала, а наш народ отодвинуть на второй и третий план. Мы это с вами уже проходили в истории.
Председатель политической партии «Форум народного единства Абхазии» Астан Барциц отметил, что прошло 3 года, в течение которых народ Абхазии испытывает на себе все прелести работы некомпетентной нынешней власти. За это время страна пережила несколько жесточайших кризисов, и ни с одним из них власть не смогла справиться. В период борьбы с коронавирусной инфекцией были совершены грубейшие ошибки, которые привели к гибели сотен граждан. Решение правительства о легализации майнинга обрушило энергетическую систему. Люди сидели часами и сутками без электричества и воды, горело оборудование трансформаторных подстанций и бытовая техника у граждан. Но никто за это не понес ответственности. Борьба с майнерами велась выборочно и не дала никакого результата. Несмотря на сопротивление общества, власти настойчиво пытаются отдать энергетику в руки непонятных инвесторов. Еще более обостряет ситуацию попытка власти получить 1,5-миллиардный кредит у России без внятного плана, во что его вложить и как потом возвращать. Кулуарное с нарушением ряда абхазских законов правительство подписало соглашение о передаче госдачи Пицунда России вместе с большим участком национального парка, акваторией и частью города Пицунда. По всем этим вопросам в обществе были протесты, однако они никак не повлияли на намерение власти продвигать эти проекты. По мнению Аслана Барциц, власть живет своей жизнью, ее цель – обогащение любым путем. Граждане живут своей жизнью, и их цель – выжить любым путем. В этих двух параллельных мирах существуют народ и власть. Без конца это длиться не может, поэтому и было принято решение о проведении митинга. Он призвал принять в нем участие всех граждан, не согласных с той политикой, которую проводит действующая власть. На вопрос о том, какого результата он ждет от акции протеста, Аслан Барциц ответил.
Мы против крайних радикальных каких-то вещей. Что касается результатов, результаты будут зависеть не от тех, кто организовывает этот митинг, а результат будет зависеть от властей, как они отреагируют на данный митинг. Мяч на их стороне. Те решения, которые были приняты, антинародные решения, не в интересах нашего государства, которые собираются осуществить, они должны быть отозваны, от них должны власти отказаться. И тогда уже, исходя из этой ситуации, мы будем принимать те или иные решения.
Параллельно встрече оппозиционных лидеров в администрации президента собрались представители ряда политических организаций и партий и члены Кабинета министров и руководители управления администрации президента. На этой встрече присутствовали представители Единой Абхазии, Коммунистической партии Абхазии, Амцахары, Народного фронта Абхазии и ряда других организаций. Журналистов на встречу не пригласили, президента на ней не было. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вот уже третий год в Абхазии действует закон о декларировании доходов госслужащими депутатами, но сказать, что он заработал в полную силу, пока нельзя. Такое мнение высказал общественный деятель Астамур Какалия в беседе с нашим сухумским корреспондентом Виталием Шария.
В абхазском обществе хорошо помнят, как в начале 2021 года в Абхазии бурлили страсти вокруг принятия закона о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. Тогда, чтобы добиться принятия закона в том виде, на котором настаивала инициативная группа, неформальным лидером которой был общественный деятель Астамур Какалия, несколько человек даже прибегли к голодовке на площади Свободы в Сухуми. Закон действует в Абхазии с июля 2021 года, а с 1 августа тогда в республике приступили к приему декларации за предыдущий год. СМИ не раз с того времени сообщали о проблемах с выполнением закона. В частности, не все декларанты укладывались в отведенные сроки сдачи документов, а некоторые и просто игнорировали эту сдачу. Вчера инспектор антикоррупционного управления Министерства по налогам и сборам Абхазии Камила Харания рассказала в СМИ, что с января 2023 года в МНС поступило 197 деклараций от 25 организаций о доходах и расходах госслужащих и депутатов за 2022 год. Нынче активизировалась практика заблаговременного представления деклараций. Предыдущие годы очень часто со сдачи тянули вплоть до 1 августа, и перед этой датой начиналась суматоха. Если в ходе проверки той или иной декларации выявлены признаки преступления, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок направляются в Генеральную прокуратуру для дальнейшей проверки, добавила инспектор. «Эхо Кавказа» связалась сегодня с Астамуром Какалия, чтобы поинтересоваться его мнением об этой информации и вообще о том, как закон претворяется в жизнь. Астамур сказал:
осознание того, что многие люди являются должностными лицами, не госслужащими, а именно должностными лицами, пришло не сразу ко многим. То есть многие люди, вы знаете, не в курсе, что они являются должностными лицами. Принимают кадровые решения и финансовые, административно-хозяйственные. Они не в курсе, что они подотчет народу Абхазии. И этот процесс идет очень мучительно. Даже среди интеллигенции большая проблема. Многие научные организации, структуры государственные, отвечающие за культуру и науку, они почему-то считают себя, я не знаю, свободными художниками или что, непонятно. А на самом деле они получают зарплату, финансируются государством, находятся на полном содержании государства или не в курсе, что они являются должностными лицами. Понимаете? То есть на третьем году уже имплементации, применения закона, осознание этого приходит. И именно об этом говорит и инспектор антикоррупционного управления.
Такой вопрос. Ну, может быть, именно так мучительно, но придут и к публикации этих...
Точно придет. Здесь вопрос не в том, будут ли они отчитываться, будут ли увольнения. Вопрос в том, когда будут увольнения и когда придет осознание полное, да, необходимости отчетности.
В разгар вот этих дебатов, когда еще закон принимался, да, я помню, такая вот полемика, говорили, Астамур, но все равно у нас это ничего не получится.
На самом-то деле, все прекрасно уже давно поняли, и когда понимали. Вы обратите внимание, выявлены нарушители закона о декларировании, подлежащие увольнению. И только власть хранит молчание по этому поводу. Но все общество, якобы непримиримое с коррупцией, да, вот, а но тоже молчи. То есть здесь закон мешает почти всем. Не только тем мешает, которые на должности и не собираются отчитывать там проблемы у кого в активах. Нет. И тем, кто собирается прийти, тоже мешает. Не бывает так, чтобы человек был против коррупции, но одновременно с этим был против отчетности чиновников за свои активы. Так не бывает. Не бывает человека против коррупции, но против конкурсного подбора кадров. Так не бывает. И вот это молчание, когда вы видите людей, не выступающих за отчетность чиновников по декларации, не выступающих за конкурсный подбор, на самом деле эти люди не против коррупции. Это означает, эти люди просто хотят занять кресло на риторике, как много раз было в нашей истории. Повешено. Если бы это была бы мелочь, она бы не была принята сотнями стран. Это фундаментальные направления, обойти которые невозможно. У нас пытаются обойти. В любом случае мы вынудим исполнять этот закон.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.